Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Дзве экспертызы свабоды, гутарка з былым лідарам Белага легіёну Сергеем Чыславым, а таксама у бардах свабоды Лявон Тышкевіч.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці сведчаць рэпрэсіі ў Беларусі пра тое, што Лукашэнка баіцца? Якой будзе рэакцыя Захаду на хвалю рэпрэсіі ў Беларусі? Ці стане Расія галоўным выгадаатрымальнікам ад развіцця падзеі ў Беларусі па жорсткім сцэнары? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць аглядальнік польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі і дырэктар праграмы па ўсходнім партнерстве ў развязу і Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных адносінаў Аркадь Мошас. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. З пачатку сакавіка ў Беларусі адбываюцца затрыманні, штрафы і адміністрацыйныя арышты актывістаў апазіцыі грамадзянскай супольнасці і журналістаў. У спісе рэпрэсаваных ўжо 270 чалавек. Таксама ўжо затрыманыя 11 чалавек па так званай справе баевікоў. Гэтым людзям пагражаюць крымінальныя тэрміны за падрыхтоўку узброеных хваляванняў, узброеных беспарадкаў. Усё гэта адбываецца напярэдадні дня волі, чаканай самай масавай акцыі апошняга часу. Лукашэнка баіцца, адно з самых папулярных тлумачэнняў. Ён сапраўды баіцца, і калі баіцца, то баіцца чаго? Майдану, рэвалюцыі, Міхал?
Да, это правда. Я не сомневаюсь в том, что как раз то, что мы сегодня наблюдаем в Беларуси, это результат того, что власть боится. А чего именно боится? Она боится как раз потери контроля над политической системой в стране. И всегда, когда власть начинает бояться, начинаются репрессии. Мы это видели уже в 2010 году после выборов. Эти репрессии потом продолжались несколько месяцев. И мы это наблюдаем и сегодня.
Аркадий, вы согласны с такой трактовкой? Лукашенко боится? Может, не боится, может, просто дзейнічае, як дзейнічаў заўсёды. Ну вот, есть некая дисфункция в системе, и он ее выправляет, как умеет.
Я думаю, что, так сказать, эта трактовка имеет право на существование. Он, наверное, боится, но когда мы говорим «боится», мы как бы... можем мы подразумевать, что в действиях режима как бы просматривается некая паника. Вот с этим я бы не согласился. Я думаю, что тут есть скорее логика. Логика заключается в том, что если сегодня жестко не остановить протесты, то они будут разрастаться, и тогда действительно это может привести к таким последствиям, с которыми режим уже не справится. Режим какое-то время посмотрел на то, что происходило, увидел, что протесты расширяются, и начал действовать тем способом, которым он, собственно, единственно, которым он и умеет действовать. Мы это видели в истории, в современной истории Белоруссии много раз, и много раз видели, что один раз, так сказать, применив репрессии, так или иначе, какое-то время спустя режим оказывался во временном выигрыше, а он, собственно говоря, и добивается этого временного выигрыша. Просто мне кажется, что это логичная позиция для того режима, который пользовался этим инструментом много раз и каждый раз со своей точки зрения успешно. Он не видит, почему бы сейчас еще раз не применить это испытанное средство.
А вот наконт, чаму б не ўжыць гэты спрактыкаваны сродак? Магчыма таму, што гэта выкліча вельмі жорсткую рэакцыю Захаду, рэакцыю еўразвязу. Ужо колькі часу, фактычна паўтары гады, адбываецца дыялог, адбываецца нармалізацыя, знятыя санкцыі. Вось на ваш погляд, гэта... Уже цяперашнія падзеі, у тым ліку і пачатак крымінальных справаў, магчыма, пачатак з'яўлення палітвязняў. Ці можна сказаць, што дыялог скончыўся, нармалізацыя скончылася, і зноў пачалася, так бы мовіць, холодная вайна паміж Менскам і Брусэлем, прынамсі Брусэлем, а можа і Вашынгтонам. Ну, з Вашынгтонам яна не надта і спынялася. Тобто, ці можна сказаць, што вось эта палітыка фактычна полутора гадоў, фактычна ўжо скончылася? кончилась, Аркадий?
Нет, я не считаю, что она кончилась. Во-первых, я, значит, перед тем, как я отвечу на вопрос, я вот что еще скажу. Что у нас был 6-й год репрессии, резкая реакция относительно и потепления в 8-10. У нас были страшные репрессии после выборов 2010 года. Ничего за ними последовало сближение, которое началось там году в 2015, а обсуждать его начали уже в 2013. Значит, поэтому... Я думаю, что в худшем случае режим может исходить из того, что ничего, он их всех пересидит, как он их пересиживал, их предшественников. Но если отвечать более конкретно, нет, я не считаю, что режим, так сказать, период и фаза диалога закончилась. Я очень внимательно смотрю на реакцию Европейского Союза. Реакции Европейского Союза практически нет. Европейский Союз не знает, как себя вести. Европейский Союз понимает, что если сейчас пойти на сворачивание диалога, то придется признавать, что все то, что делалось 2 года назад, и о чем и об ошибочности того курса, который был избран 2 года назад, об ошибочности, о которой предупреждали эксперты, это придется признавать. Европейский Союз – это прежде всего огромная бюрократическая машина с огромной инерцией, и она очень не любит по любому поводу менять курс. Европейский Союз вообще-то прекрасно имеет дело с разного рода режимами, и его метод поведения – это главное добиваться стабильности и работать с режимами. Если вы приедете в Киев, вам там очень многие люди объяснят, что если бы в период Майдана в феврале 2014 года они бы послушались европейцев, Янукович, возможно, до сих пор был бы у власти, потому что европейцы вели переговоры о том, чтобы... не проводить выборы там еще в течение многих-многих-многих месяцев. Короче говоря, те заявления, которые я вижу, они очень беззубые. Тем временем продолжаются визиты, во время которых тоже, в общем, много чего обсуждается и звучат абсолютно двусмысленные и неопределенные вещи. Поэтому я думаю, что Минск исходит из того, что он еще поборется, тем более главное, что в его руках вот тот самый, с его точки зрения, железобетонный аргумент. Ведь разрыв диалога с Европейским Союзом пойдет прежде всего на руку России, которая тоже давит на Минск, в свою очередь, и поэтому Брюсселю и Западу в целом, наверное, следовало бы проявить понимание.
В эфире передача «Тройный удар. Эксперты за свободы». Тема выпуску – «Односины Беларуси и Евразвязу на тле репрессию».
Михал, а як вы глядите на перспективу? Ну, вот варто сказать, что Министерство замежных справ в Польше, как раз, скажем так, нагадало Минску, что, власно, вот это потепление, нормализация, диалог, яны были не за так, яны были за пэвные поводзены Минску, и коли поводзены кардинально, коренным чином меняются, ну так может и политика все ж таки изменится. Цене. Тихо это залежить ад. Коли там почнутся массовые репрессии, я не верю, так они уже почались.
Да, ну посмотрите, у нас было, конечно, вот это заявление Министерства иностранных дел вчера польского, да, но оно было очень поздно выдано. Я сам для моей газеты добивался несколько дней уже какого-нибудь комментария по поводу того, что происходит в Беларуси, тем более, что власть борется также с журналистами, которые сотрудничают с зарегистрированным в Польше телеканалом Белсат, не мог добиться просто никакой реакции, никакого официального комментария не было, а это свидетельствует тому, что просто наш МИД не знал, как отреагировать. И это очень четко показывает, что, вы знаете, для нашего министра иностранных дел Витольда Ващиковского вот эта оттепель с Белоруссией и какое-то новое открытие отношений с Белоруссией являлось чуть ли не последним надежным успехом в перспективе его политики. Ему будет очень сложно, ему, я имею в виду министра иностранных дел, будет очень сложно признать, что и то закончилось проигрышем.
Михаил, я вас перепоню. Михаил, скажите, а хиба позиция Берлина, Парижа, инше?
Ну, Тут уже Аркадий Мошес много сказал, и я с этим по большому счету согласен. То есть можно добавить то, что после Крыма много изменилось, также в наставлении Евросоюза до происходящего в Беларуси. И тут можно сказать, что вот такая, с точки зрения Брюсселя, с точки зрения западных столиц, точка невозврата в отношениях с Беларусью, она поднята в сравнении с тем, что было еще в 2010 или 2011 году. То есть, к сожалению, белорусская власть может дозволить себе сейчас намного больше, чем могла дозволить себе в 2010-2011 году с точки зрения внутренней политики и политики репрессий. Я думаю, что если можем вообще говорить в перспективе о санкциях, они будут введены намного позже, чем это было в 2011 году.
Михаил, Аркадь уже почав размову про то, что Россия будет главным выгодоотримальником от ситуации в Беларуси, коли она как бы пойдет по жорстким сценарии. Это так? И что менавито она отримает, коли подеи сапраўды пойдут по гэтым жорстким сценары?
Да, это всегда Россия была. Всегда Россия побеждала на жорстким сценарию в Беларуси, потому что если Александр Лукашенко остается одинокий, так сказать, в отношении с Россией, то есть если у него нет открытых дверей на Запад, ну, ему намного сложнее вести переговоры с Россией. А тут есть о чем вести сейчас переговоры, потому что Россия очень сильно давит на Беларусь и по поводу военной базы, и по поводу экономических отношений, и по поводу энергетики. То есть ему будет намного сложнее сейчас держать свои позиции в этих переговорах с Россией. Это точно, конечно.
Аркадь, а какие менавито, на ваш погляд, выгоды Россия может отримать от этой ситуации, ну, коли она пойдет по жорстким сценарии? Вы сами казали певный час тому, что Россия, в принципе, и так все мае, что хочет от Беларуси. Вот. А что, она еще что-то может захотеть?
Это правда, что я не хотел бы обсуждать в терминах, что ли, качественно значимых, потому что я действительно считаю, что нынешний режим Минска находился в состоянии критической зависимости от России. Преодолеть эту зависимость путем диалога с Европейским Союзом он не мог. Как сказал один британский коллега, Беларусь, конечно, может строить мосты на Запад, но пройти по этим мостам она не сможет. Поэтому я считаю, что Россия, как бы здесь, она обладает запасом времени, ей по большому счету спешить некуда. Есть вещи символические, не очень нужные, но я опять-таки об этом говорил, символически значимые. Один вопрос это та самая база ВВС, потому что получение этой базы продемонстрировало бы, что России говорить нет, в отличие от «может быть», да когда-нибудь потом, не дозволено никому на постсоветском пространстве. Второе, что может быть, и что я действительно считаю, может быть получено, это, в общем, такой символ белорусского суверенитета все еще, как белорусская нефтепереработка. Вот прямой контроль над этими экономическими активами может быть получен, так же, как когда-то был получен контроль над газотранспортной системой. Это вещи такие достаточно значимые. Но Россия может ждать, она может вести себя достаточно как бы спокойно. И в этом плане самоуверенно, что ли. Я на другое хотел обратить внимание, что мне кажется, что Запад должен задуматься, что геополитика и тем более военно-политическое противостояние в этом регионе – это не игрушки. Что вот путем бюрократических заявлений, технократического взаимодействия, диалогов о модернизации геополитические вопросы не решаются. И что если нет готовности по понятным причинам идти на жесткий стык по вопросу в данном случае о Белоруссии, наверное, стоило бы каким-то образом, что ли, вести себя несколько иначе. Но это уже, это я понимаю, что в нынешней ситуации это, в общем, такие ламентации и сотрясание воздуха.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі аглядальнік польскага выдання «Дзеннік газета «Правна» Міхал Патоцкі і дырэктар праграмы па ўсходнім партнерстве «Еўразвязу» і «Расеі» ў фінскім інстытуце міжнародных адносінаў Аркадь Мошас. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний отказ.
У передачі «Трайний удар».